Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии Алексей Паршин. Органист, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России. Здравствуйте.
У нас, по-моему, первый раз, когда органист в нашей студии, и я, вы знаете, первый раз в жизни, я вот сейчас это понимаю, общаюсь с человеком, который взаимодействует с органом, еще и тем более, когда это вы на таком высоком уровне это делаете, вы считаетесь одним из лучших органистов мира, простите, я понимаю, вы это воспринимаете как лесть, но это факт.
Ну, спасибо за теплые слова в мой адрес. Ну, вы знаете, роль органа в жизни наших людей, особенно после 1917 года, я считаю довольно существенной.
Почему?
А потому что его не запретили.
Хотя какие-то инструменты запретили?
Хотя, понимаете, он же связан с церковью.
Духовной музыкой.
Хотя мой учитель Иоанн Исаакович Ройзман, учитель вот Московской консерватории, он рассказывал, что Александр Федорович Гедике, его учителем, моего педагогического дедушки, стало быть, у него были проблемы, что даже какие-то кто-то там выступал, что он занимается религиозной пропагандой.
На органе.
Ну да. Но как-то это все быстро сошло на нет. Я думаю, не без помощи Божьей. И вот почему я так думаю. Дело в том, что Бог милостив по отношению ко всем нам. И он пропасть нам не дает, несмотря ни на что. А милость его безмерна. Это мы тоже все очень хорошо знаем. И вот, как мне рассказывали в главном военном госпитале врачи, да простят меня доктора, если я что-то там не профессионально или ошибочно сейчас говорю, но вот говорю, как я понял. Когда человек уже в определенном возрасте, то у него начинает в сердечке сосудики образовываются запасные. Почему? Потому что в пожилом возрасте опасность инфаркта очень большая. И вот если это случается, эти сосудики начинают действовать. И вот то, что мы называем культура, и в частности духовная культура, вот это самые были, это были те обводные сосуды, запасные сосуды, которые позволили, ну, может быть, не всем людям, но многим из нас, сохранить вот эту связь с главным. Даже ведь неверующий человек, но ведь он же все равно в душе-то его Бог же есть. Душа-то у него живая, корни-то у него есть, и духовные корни. Он, может быть, не ходит в церковь, кто не может, кто не хочет, воспитание другое. Многие из нас проходили эти этапы, но когда человек приходил на органный концерт, уж как играли, играли как могли. И не думать, что западные органисты играли много лучше. Нет, не в этом дело, это особая тема для разговора. Но человек вспоминал о главном. Вот когда мы читаем какие-то книжки, статьи, скажем, вот учебник по закону Божию и так далее, мы все время видим, вот это напоминает об этом. Вот это явление напоминает еще о чем-то. Вот это вот напоминание и происходило тогда, когда человек приходил на органный концерт, то, что он понимал, что это не просто инструмент, что это инструмент-трибун, инструмент-оратор, инструмент-молитвенник, инструмент-толкователь, инструмент-проповедник. А если он не понимал, он не мог это не чувствовать. Он же прекрасно знал, что это та сфера жизни, которая, в общем, для многих была в стороне.
Очень интересный, конечно, пример вы привели, вот эта ассоциация с запасными сосудами в сердце, когда в избежании инфаркта. Ну, фактически, да. Фактически, орган был одним из проводников духовной культуры в те моменты нашей истории, когда о, не то что о духовной культуре, но и, в принципе, ну, не знаю, как-то вообще на эту тему не принято было говорить.
Вы знаете, говорить можно было, но иносказательно. Вот я хорошо помню свои уроки у великого музыканта, пианиста, это мой главный учитель. Кому-то это может показаться странным, что я органист до мозга костей. Мечтал всю жизнь с первого звука, как я услышал этот инструмент в Большом зале консерватории. Мне было тогда 7 лет. Это была просто болезнь, понимаете? Это все это было какое-то обожествление вот всего того, что связано с органом. Если я видел афишу на улице, где изображен органист за пультом, я не мог отойти. Вот для меня это было, чтобы, представляете, вот на каком уровне. Сейчас это моя работа.
А много было органных концертов в советское время?
Очень. Я помню, когда я поступил в консерваторию в 1975 году, сразу пришел к Леониду Исааковичу Ройзману в органный класс, но я 11 лет мечтал. И, слава богу, Господь мне не дал прикоснуться к инструменту тогда, потому что я получил великую фортепианную школу Ильи Романовича Кличко, вот о котором я начал говорить. И иногда было по 3 органных концерта в зале Чайковского в неделю.
Ничего себе.
Вот. И Илья Романович, я помню, как он преподавал, я помню его отношение, характер его требований. А тут все было, это старая русская школа, тут и великая любовь, необъятная поэзия и жесточайший кнут.
Тоже.
Что вы, это... Я помню, был урок, где несколько часов мы занимались только одной баркаролой Чайковского из цикла «Времена года». И помнишь, у меня просто была истерика. Иногда ноты летали по классу. Вы понимаете, ну вот я разве это могу выразить в другом ключе, кроме как восхищение и невероятная признательность? Потому что я же себя очень хорошо знаю. Вот, и многие из нас были такие, мы безмерно благодарны этим великим людям, скромным людям, которые не щадили живота своего и воспитывали профессионалов. И на каком уровне, понимаете, когда он клал руки на рояль, его лицо озарялось какой-то совершенно необыкновенной возвышенностью. Он всегда подпевал, когда он играл. И когда вообще он произносил это слово «возвышенно», сейчас-то я понимаю, что это была та самая связь, вот через зримое, слышимое, ощутимое связь миров. И он учил вызывать в себе эту связь. Вот как я сейчас это называю, вот когда мне тоже приходится заниматься этим своими учениками, что можно просто играть. И, ну, хорошо сыграл, даже чисто сыграл, а полей у тебя нет. Ты не вызываешь вот этого духовного поля контакта с аудиторией. И это не всегда возможно даже умеющему человеку. А есть человек, который, может, и с фальшивыми нотами что-то сыграл.
Подождите.
И где-то еще как-то. Но он играет в таких полях взаимодействия. А Илья Романович это называл, он не употреблял такие слова. Он называл это «он заставляет слушать». А чем можно заставлять слушать, когда ты исполняешь хоральную прелюдию Баха простейшую?
Простите, пожалуйста, да. Можно я уточняющий задам
Конечно.
Вопрос? Я правильно понимаю, что для, исходя из того, что вы сейчас говорите, для игры на органе мало виртуозно владеть техникой.
На любом инструменте.
А важно, ну, орган, наверное, в большей степени, ведь получается, что задача органиста – это, ну, во-первых, самому почувствовать присутствие Божие в этой жизни, и в идеале еще дать это почувствовать другим.
Ну, вы знаете, по большому счету это, конечно, так.
Ничего себе планка, должна я вам сказать.
Вы понимаете, а если ее такую не ставить, это не значит, что ее все время достигаешь. Вообще это процесс очень сложный, и достижение этого сложно. И часто ты вроде выходишь играть и чувствуешь, что ты вот сейчас способен сконцентрироваться и вызвать в себе эти поля. Их надо и тренировать, между прочим. А вот концерт не пошел, как вот музыканты говорят. А бывает наоборот, что вот ты чувствуешь, что что-то не то, не так, но уж будь как будет. И вдруг начинает что-то восстанавливаться. Здесь непредсказуемо, но готовиться мы должны к этому. Понимаете? Наверное, для кого-то то, что я сейчас говорю, это, ну, пустые слова.
Почему? Для всех творческих людей, наверное, в этом есть какая-то определенная общая...
Вы понимаете, тут опять же нужно договориться о том, кто... Есть кто. Вот, допустим, я считаю, вот этот человек творческий, а другой считает, что он не очень творческий. Или наоборот. Понимаете, что такое творчество? Это само по себе. Вот творчество – это некое созидание, но оно может быть со знаком плюс, оно может быть со знаком минус, а может быть вообще без всякого знака.
Я когда-то давно работал на другой радиостанции, и у меня был главный редактор, который к радио отношения не имел, его вот назначили сверху, и он руководил по принуждению. Для него мы все были очень странными людьми, которых он как-то, в общем, для себя характеризовал, творческие. То есть это в этом, ну, в том, как он нас характеризовал, для него это был некий, да, элемент такой блаженства, убогости. Ну, эти там что-то делают, говорят, мало, это вот мы тут, да, а эти творческие. И я как-то, видимо, человек творческий, да, с тех пор сейчас узнающий творческим, в том, что вы говорите, нахожу какие-то параллели общие для там радиоведущего, для любого человека, который занимается каким-то видом журналистики, работает в эфире, даже не обязательно, нет, не журналистики скорее, просто соприкасается с эфиром на телевидении или на радио, еще где-то.
Вы понимаете, вот мы сейчас подошли к проблеме, которую я бы назвал сущностной для каждого творческого деятеля, ну, в частности, деятеля искусств. Когда мы молодые, нам хочется самовыражаться. В этом есть своя, кстати сказать, сила, степень непосредственности. Сейчас это уже все гораздо сложнее. Вот в такой степени горения, в такой мере какого-то безудержного проявление вдохновения своего, и, конечно, тебе хочется нравиться, но всем всегда хочется нравиться. Ты готовишься в артисты, тебе хочется выходить на эстраду, тебе хочется, чтобы тебя признавали, любили, восхищались и так далее. Я считаю, что это явление естественное, как бы они ни трактовались с точки зрения очень строгих, скажем, богословов или так далее, но, тем не менее, это все есть у молодых, и я не побоюсь сделать предположение, я ничего не утверждаю. С возрастом вообще очень трудно что-то утверждать. Ты все меньше утверждаешь, больше предполагаешь. И вот я предполагаю, что не нужно бороться с учеником, если ему хочется славы. Нужно направить его усилия, каким путем ты ее достигаешь. Пожалуйста, наслаждайся, пусть тобой восхищаются, но пусть они тобой восхищаются, возможно, более высоким каким-то можешь быть. А с возрастом уже все больше начинаешь себе задавать вопрос: зачем ты всем этим занимаешься? Вот прошло одно десятилетие, второе десятилетие. Ты выходишь на эстраду, играешь, учишь учеников, начинаешь видеть свои ошибки. Ну, знаете, ну все, в общем, все можно подвести под вот эту здоровую, трепетную, очень естественную, простую богословскую базу. Мне один батюшка, пожилой батюшка, еще-то восстанавливался Спасо-Ефросиньевский монастырь в городе Полоцке. И у меня там был фестиваль, и я пошел вот на эту землю. Я уже там бывал. Действительно, земля какая-то особенная. Я не думаю, что это просто воображение. Она как звенит благодатью, вот сама земля. И стоял пожилой батюшка, и мне почему-то захотелось задать ему вопрос. Ну, мой ум придумал причину. Я у него спросил про 150-й псалом. У нас же поется «Хвалите на струнях и органе». Какой орган имелся в виду? Настоящий орган, так сказать, духовой, или, ну, что, ну, слово «орган» в древности этим словом называли вообще инструменты музыкальные.
Любые,
по-моему, даже,
все.
Даже голос. Тут много есть, кстати сказать, дискуссий. Но батюшка мне честно сказал, что он это не помнит, а разговор завязался с ним, его даже там приглашали обедать куда-то. Вот, и он говорит: подожди, и вот он мне сказал, говорят... Он цитировал, здесь он цитировал, я даже не помню источников, вот цитат, что блажен тот, кому явилась Божья Матерь, или там святой, и так далее. А я говорю, он говорит, святой, блажен, видевший свои грехи и исправляющий их. И, конечно, если это экстраполировать на творческого человека, то ты уже потихонечку начинаешь видеть, что было правильно, что было неправильно. И этот вопрос становится все более острым. Для чего ты это делаешь? Вот ты живешь жизнь, как говорится, проживаешь жизнь. Какой от тебя толк? И в данном случае ответ только один. Это опять напоминание, и вот та самая дорожка, маленькая дорожка. И если ты можешь ее проложить в душе каждого человека, верующего, маловерующего, находящихся еще на пути к вере, и если вот ты чуть-чуть вот эту дорожку расчистил своим творчеством, считай, что ты уже не зря живешь, а дальше уже пути.
Давайте слушать орган. Мы редко делаем это на волнах Светлого радио.
Я даже сейчас не припомню, делали мы это
делали,
раньше.
Делали, но это бывает так редко, что вот у нас замечательная возможность это сделать вновь. Орган чудесный, прекрасный. Сегодня у нас Алексей Паршин, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, органист. Что мы слушаем?
Баха мы слушаем. Нуркомм дер Хайден Хайланд. Как
да,
вы это переводите?
Это... «Приди ж, язычников, спаситель». В Западной церкви эта музыка звучала, ну или, скажем так, была посвящена периоду Адвента. Это время, ностальгическое время, когда люди, не понимая, что происходит, но они уже инстинктивно ждали события, что что-то должно измениться, что-то должно произойти. И это время ожидания прихода Спасителя на землю. Поэтому хоралы в лютеранской церкви, канонические песнопения – это хоралы. А композиторы писали на эти темы, комментируя часто текст или выдержку из текста, или одно слово даже. Писали хоральные прелюдии. И они, как правило, минорные, они, как правило, грустно, возвышенно ностальгичные, иногда бывают драматически ностальгичные, но это уже рождественская музыка, это вот тот характерный трепет ожидания и печаль, что этого еще нет.
Давайте слушайте.
Радио «Вера».
Итак, чудесная музыка у нас в эфире Светлого радио. Алексей Паршин, органист, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств нашей страны здесь, в этой студии.
Вы знаете, я была, когда у вас на концерте, вот сейчас музыка ваша, когда звучала, у меня было ощущение такое, я пришла в каком-то состоянии, ну, знаете, как я, женщина эмоциональная, о чем-то переживать могу или что-то еще вот такого, какого-то внутреннего небольшого раздрая. И когда я помню, какой эффект произвел на меня ваш орган. У меня было ощущение, что у меня внутри как-то, знаете, все выстроилось. Вот то, что было расстроено, то выстроилось. Из того, что вы рассказывали сейчас, в первой части программы, я так понимаю, что для органа это вообще нормальное свойство – помогать человеку, какую-то
найти
гармонию,
контакт с самим собой.
Ну да, обрести вот
в
это
в позитивном всё. Ключе. чтобы гармония утраченная, пусть временно, вот как-то всех составляющих личность, чтобы она вот опять вот была. Вы знаете, это, наверное, опять же, хорошее исполнение на любом инструменте способно в той или иной степени делать вот то, о чем вы сейчас говорили.
Но орган все-таки это какое-то особое свойство.
Вы знаете, особое свойство. Орган, знаете, трудно говорить, потому что волей-неволей начинаешь себе представлять людей, которые не очень хорошо себе, ну, как-то отдают отчет в том, как, когда бы узнали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда.
Ну, расскажите.
Орган – это машина. Это, в общем-то, машина такая очень интересная, довольно простая машина, несмотря на то, что она очень сложна. И среди всех музыкальных инструментов, наверное, она самая простая, эта машинка-то.
Потому
Серьезно? Что, да, вот, в этом-то вся ее сложность. Она сложна чем? Она...
Непосвященный человек, который приходит в концертный зал или в католический лютеранский собор и видит вот этот огромный инструмент...
Он видит фасад.
Он видит фасад, я понимаю. Но вот я прихожу и... Для меня орган – это, наверное, самое сложное, что есть.
Вы знаете, я же говорю, что в своей простоте он может быть очень сложен. Орган – инструмент многоголосный. Эти голоса называются регистры. Можно играть на одном регистре, можно играть на двух. А если у органа 80 регистров, сколько там может быть комбинаций разных? Это целая наука регистровки, но эта наука ничего не стоит, если нет ушей и сердца. Ну и определенного опыта. И критериев, что такое хорошо, а что такое плохо.
То есть нравственное состояние, вы хотите сказать?
Да нет, но это сейчас вот мы даже будем говорить, ну, хотя бы на уровне благозвучия, элементарного благозвучия. Понимаете, можно взять образную регистровку, понимаете, вот, допустим, хоральная прелюдия, где в тексте сказано, что Христос своих врагов тянет, это пасхальный хорал. Понимаете, можно взять острую регистровку, чтобы напомнить, но если это не благозвучно, никто это не проникнется этим. А потом помимо этой идеи, там же все равно благодать, господа, мы об этом забываем. Это главная тема, о которой фактически любой педагог и любой артист должен говорить. Педагог, как ее достичь? Вот, артист все время стремится. Вот должно быть какое-то благодатное чувство у человека, который тебя слушает. Поэтому репертуар тоже желательно выбирать соответствующий. И вот, возвращаясь к устройству этого инструмента, да, там много голосов, а исторически формировались приемы, секреты всякие. Допустим, тот же самый регистр, ну, флейта, условно говоря, много флейт в органе. Вот. У одного мастера это с одним и тем же, названием. Этот регистр так звучит, у другого совершенно по-другому. Хотя мы слышим, что и там флейта. А во времена Баха у немецких органов флейта звучала отлично от того, как она могла звучать во французских. Это целое, но в этом вся сложность. Но на органе нельзя сыграть тише и громче. Я говорю сейчас грубо, условно. Если я беру клавишу какую-то, тихонечко я ее нажал или кулаком по ней ударил, все равно она будет звучать так же. А вот когда человек играет, если это мастер, и если он умеет, мы это говорим, владеть временем. Вот он так сопрягает звуки, я не говорю сейчас даже о подборе тембров, что у него возникает ощущение, от его игры возникает ощущение, что он делает и тише, и громче, что там есть нюансы, что там есть какая-то жизнь, там есть мерцание, там есть трепет и так далее. И вот на органе это делать на высоком уровне, играть гораздо сложнее, чем, может быть, на каком-то другом инструменте, потому что нам ничего не помогает в этом смысле. На рояле и на скрипке мы можем сыграть одну нотку тише, другую громче. Есть педаль в романтических органах, и при Бахе она были примитивные устройства, которые блок звуковой могли делать тише и громче. Педаль нажимаешь там тише, ее отжимаешь, он становится громче. Но это не то, это не интонирование. Вот знаете, о чем я говорю? Это очень сложная тема. Может быть, меня упрекнут в том, что я поднимаю такие вопросы на радио «Вера». Но...
Можно я сейчас в практическую плоскость немножечко обращусь?
Да.
Вы сказали сейчас про то, как важно владеть этим искусством, простите за тавтологию, владение временем для игры на органе. это как-то сказывается на вашей жизни, когда вы не за инструментом, а когда вы общаетесь с людьми, перемещаетесь в пространстве, не знаю, по городу идете и так далее. Как-то это влияет вот то, что органист должен вот обладать этим искусством владения
временем? Вы знаете,
временем.
Но владеть временем нужно на всех инструментах. У нас просто мы ограничены этим. Мы подбираем тембры и должны их организовать во времени, музыкальный текст так, чтобы это была живая ткань.
Угу.
Особенно, если она энергонаполнена. Если хотите, благодатна. Я все время вот к этому возвращаюсь. Но когда я живу как обычный человек, как и любой из нас. И я не могу сказать, что постоянное стремление к владению временем, вот, оно уж, так сказать, занимает абсолютно всю мою жизнь без остатка, хотя были такие периоды, когда ты просто искал и не мог найти, и чувствуешь, что у тебя не получается. Это любой профессионал, он будет ходить просто как совершенно больной человек, будет невыносимый для своих родных и близких, может быть, даже для учеников, когда он находится в стадии поиска, у него вот никак он не может найти эту самую формулу, которой, наверное, в самом деле-то и нет. Вот, это да, но это у любого профессионала так. Если человек, ну, может быть, это слово правильное, но не для этой радиопередачи, одержим. Хотя хорошим можно быть одержимым. Если он одержим вот именно поиском определенной высоты.
Скажем, устремлён.
Вот.
Мне почему-то это напоминает историю альтиста Данилова из одноименной книги. Mm-hmm. Помните, наверное, как... советское время, позднесоветское время. И человек, ну, он не совсем, конечно, земного был происхождения, но у него была абсолютно земная одержимость музыкой и стремление к тому, что к такому самосовершенствованию, что вот ему казалось, что еще вот он получит этот альт работы Альбани, который он в итоге получил и потом потерял, и уже научился играть на дешевом. Но вот эта одержимость, она проходит через всю книгу, а именно одержимость его музыкой.
Вы сейчас коснулись очень многих важных аспектов в жизни профессионального музыканта. Хороший инструмент, конечно, он имеет очень большое значение, но сколько людей, которые владеют очень хорошими инструментами и при этом не остаются в истории,
а сколько
у которых вообще никогда толком не было никакого инструмента, он в этой истории остается. Вот, конечно, мы всегда стремимся, чтобы наше средство производства было для нас, возможно, лучшего качества. Но, опять же, на плохом инструменте можно сыграть хорошо, а на хорошем можно сыграть не очень хорошо. Поэтому здесь все-таки главное, это, наверное, в другом. А потом я не совсем понимаю, или мне кажется, что я не совсем понимаю, что значит земная одержимость музыкой.
Нет, это я, если вы читали «Альтиста Данилова», то у него было происхождение, это просто у него происхождение было не внеземное, а одержим он был музыкой именно как человек, простой человек.
Вы понимаете, ну сколько людей, которые простые люди, а в самом деле они очень близки к Богу. Ну, и да, они вроде мыслят и ведут себя как простые люди. Угу. А сколько людей, которые ставят себе очень высокие планки, вроде и соблюдают все то, что нужно. А, ну, не нам судить, конечно, но ты можешь, так сказать, в чем-то засомневаться. Вы знаете, мне здесь очень трудно. Я знаю только то, что... Вот мы сейчас говорим с вами о высоких материях, как в таких случаях говорят. А в самом деле тут есть еще такая составляющая, как ремесло. Потому что играем-то мы плотью, и инструмент наш плоть. И даже голос – это плоть, связки голосовые, резонаторы, все, как их настраивается. И вот через эту плоть мы должны тронуть душу.
Вот в том числе про ремесло мы поговорим после небольшого перерыва, и главное – после музыки. Орган слушаем.
Это тоже хоральная прелюдия из сборника «Органная книжечка» из рождественского цикла хоральных прелюдий Иоганна Себастьяна Баха.
Слушаем и напомним, что Алексей Паршин, органист, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России здесь на волнах Светлого радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».